Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня я вам представляю нового автора радио «Радонеж» Татьяну Васильевну Горбунову, доктора философских наук, профессора, академика РАЭН, почетного академика РАХ, руководителя Центра инновационных образовательных проектов Санкт-Петербургской художественной промышленной академии имени Штиглица. Она также и заведующая кафедры искусствоведения здесь и автор книг о ленинградских художниках второй половины XX века. Здравствуйте, Татьяна Васильевна.
Добрый день. Ну что ж, сегодня у нас будет встреча посвящена первому номеру журнала «Реставратор». Я думаю, что об этом интересно рассказать. Во-первых, почему? Потому что журнал этот, ну, во-первых, первый номер. Во-вторых, он создан на базе очень известной Петербургской художественно-промышленной академии имени Штиглица. И в-третьих, он посвящен сразу трем знаменательным датам, о которых я попозже расскажу. Но дело в том, что эти знаменательные даты, они интересны, ибо это судьба Академии, старейшей Академии, 150 лет скоро будет, которая перенесла много драматических событий, драматических реорганизаций, и в то же время сегодня это одна из самых известнейших Академий в мире. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что журнал «Реставратор», по сути дела, и посвящен вот этой судьбе. Поэтому я могу, думаю, позволить себе сделать небольшой исторический экскурс. То есть чуть-чуть рассказать еще и об Академии. Ибо все-таки журнал как раз этому и посвящен. Я думаю, что просто пересказывать страницы журнала, их надо смотреть, читать. А когда я говорю об общей идее и пытаюсь о чем-то рассказать, я думаю, тогда оправдано мое интервью. Итак, Академия. Академия была создана в конце XIX века. Но в это время, как мы все знаем, началась такая железная поступь промышленной революции. Собственно, началась она раньше. Мы знаем, что и прерафаэлиты, и Уильям Моррис, и многие-многие имена, которые нам очень известны, выступали против тиражных изделий, за ручное производство. Но это было немножко раньше. В конце XIX века это, повторяю, уже железная поступь промышленной революции и, соответственно, тиражные изделия, которые не выдерживали никакой критики, и уж тем более конкурса с ручным производством. И вот в 1851 году в Лондоне проходит первая международная промышленная выставка. Участвуют 32 страны. И полная фиаско терпит тиражные изделия. Они были выставлены рядом с изделиями ручного производства. И, конечно, тут сравнения не было никакого. И тогда, после выставки, начинаются дискуссии, начинаются споры, начинают думать, ну, передовая интеллигенция, что же делать? Наступательное движение происходит. И тогда очень известный немецкий архитектор Земпер предлагает такую концепцию. Открыть во всех странах новые художественно-промышленные высшие школы. Ну, школу, училище можно назвать, теперь это мы называем вузом, но тогда это называлось училищем. И при новых школах образовать учебные художественные музеи. Для чего? Для того, чтобы там были выставлены лучшие образцы декоративно-прикладного искусства, и, соответственно, студенты учились бы на этих образцах, а дальше проектировали бы уже для промышленности. Ну, вы знаете, это удивительно, но этот лозунг был просто поднят на знамя и Европой, и Россией. И в Европе, и в России стали открываться. У нас это Строгановская и имени Штиглица, потом была Мухинка. А там и Лондон, и Берлин, все главные центры Европы открыли такие вузы. Удивительно и другое, что это все решалось на уровне правительства. То есть этому отдавали должное все. И вот, скажем, как вспоминает Петров Водкин, открытия были очень торжественные во всех академиях, присутствовали представители власти, И вот Петров Фоткин, который там учился и который закончил эту школу, вспоминает открытие. Итак, это была церемония открытия. «Великолепие внутренних комнат музея и зала поразили меня богатством и красотой. Блеск мрамора, бронзы, мозаичный пол, колонны – все это подвергло меня несказанному удивлению. Пока мне все это происходило, несмолкаемое горячее «Ура!» из молодых сердец колыхало здание. Все горело огнем патриотизма. Вот оно, то чувство, порождающее героев, жертвующих жизнью за царя и отечество». Вот в таком варианте была торжественная церемония открытия. И, кстати говоря, когда Штиглиц предложил Александру II вложиться 1 миллион серебряных рублей в открытие этой школы, то уже через 3 дня был получен рескрипт, где Александр II писал: «С удовольствием изъявляю согласие на открытие этой школы».
Вот тебе и декоративно-прикладное искусство, да? Какое важное оно значение имеет даже для развития целой страны.
Да, конечно, но тут можно... Это немножко другая тема, но дело все в том, что именно на рубеже 19-20 веков декоративно-прикладное искусство и в целом декоративное искусство получило очень сильный импульс развития. Ведь художественные школы, они не вне страны, не вне истории. Они в этой художественной практике, где все, в том числе известный Врубель, наш художник, который занимался, начал заниматься как раз декоративно-прикладным. Ну, уж можно вспомнить и Абрамцева, и что хотите, да. Но это немножко уйдем в сторону. Художественно-промышленные школы, да, они в этом русле и развивались. И не случайно как раз вот эта академия имени Штиглица, это и летний сад, и здание эпохи историзма. Кстати, здание, если кто-то будет, кто не живет в Петербурге и будет там бывать, обязательно стоит прийти на Соляной 13 и посмотреть это здание. Это, конечно, здание уникальное, и летний сад, это удивительный духовный оазис. Там и рядом этнографический музей, и русский музей. Ну, что говорить, там очень красиво. А сам музей стал очень быстро самым известным музеем стилей и в Европе, и в России. Кроме того, там в ближайшие же годы было собрано больше 600 уникальных экспонатов. И, кроме того, известный Шлиман подарил античные древности, найденные при раскопках Древней Трои. Да, да. Вот такой был старт. Но, к сожалению, вот почему я говорю о драматической судьбе. К сожалению, я повторю опять, вот эта железная поступь промышленной революции, она была жестокой. И, конечно, уже появились те требования, которые не входили в союз с художественной практикой. Тиражная продукция подавляла все, и, соответственно, начались реорганизации. Одна реорганизация, вторая, третья. Художники менялись, учителя менялись, а ведь это очень большая трагедия, когда уходят учителя, любимые учителя, приходят незнакомые и так далее. И уже в начале 20-х годов академия была закрыта. Вот такой вариант. Была закрыта, но судьба ее не прекратилась. Проходит некоторое время, 2 десятилетия, и 5 февраля 1945 года постановлением Совета народных комиссаров СССР принимается решение о воссоздании Ленинградского художественно-промышленного училища.
А ведь война еще идет.
Вот обратите внимание на число. 5 февраля 1945 года. То есть война еще не кончилась. И представьте себе, что уже сейчас какое духовное значение имело то, что будет вновь такой же институт, где будут готовиться реставраторы для восстановления памятников пригородов Ленинграда и самого Ленинграда. Вот эта задача была поставлена. Но еще самое интересное то, что подготовительные работы начались в октябре 43-го года. Это самое интересное. То есть еще под обстрелом уже подготовительные работы шли.
Только блокада закончилась.
Да. Причем еще обстрелы шли. 43-й год. В 45-м открыли, а в 43-м уже подготовительные работы начались. И вот что вспоминает одна из выпускниц этого первого выпуска. Я позволю себе процитировать. Ну, что, во-первых, приезжали ребята из эвакуации, в основном сироты. Их сразу принимали в это училище. Но ситуация была сложная. Она вспоминает следующее. В то время в Ленинграде были страшные обстрелы. При разгрузке машины с учебными пособиями и мрамором у нас погибли ребята и воспитательница. Да, было так, именно так. Но они не останавливали работу. И весной 44-го года, продолжает она вспоминать, они приехали в Пушкино-Павловск. Добавлю, что в это время еще не все было разминировано там, и они все-таки поехали. И она пишет, что их встретило там. В Пушкине груды развалин лежали остатки Федоровского городка. Перед Александровским дворцом торчали сотни березовых крестов немецкого кладбища. А Екатерининский дворец, обугленный, без крыши, со стоянками печных труб и пустыми проемами окон, походил на чудовищный скелет. Такое же страшное зрелище представлял и Павловский дворец. Нам казалось, что восстановить эти дворцы будет просто невозможно, но педагоги убеждали, придет час, все будет восстановлено вашими же руками. И все действительно работали серьезно, и была грязь, холодная дождливая погода, да, что говорить, и холодно, и голодно. И тем не менее, одна из первых задач у них была – это реставрация Кировского театра. И принимали, это еще ребята, которые не закончили эту высшую школу, и принимали у них известные реставраторы, это был очень серьезный совет, и принял с оценкой отлично, вот это одна из первых работ. А вот в 47-м году уже был первый выпуск. Это уже сложившиеся реставраторы, и надо сказать, что запрос на них был колоссальный. Вот сразу после распределения они шли уже на работу. Тогда да, тогда было так. После этого, конечно же, училище развивалось, образовалось много кафедр. Кафедра керамики, кафедра текстиля, кафедра художественного металла, кафедра мод даже была, она и сегодня есть. Но как-то так случилось, что специализированной кафедры реставрации пока не было. Почему не было? Потому что после войны это был масштаб требований и лепщиков, и скульпторов, и художников. И, естественно, кафедры собирались сразу вот таким числом большим. Но в начале 90-х годов уже встал вопрос о том, что пора готовить реставраторов, не просто реставраторов-мастеров, а реставраторов-художников. Почему? Потому что за эти годы, это 90-е, это уже прошло 4 десятилетия, появилось много объектов, которые требовали очень большой реставрации, а иногда и даже реконструкции. Особенно это, конечно, церкви, иконы. Это тот объект реставрационный, с которым надо было работать. И вот тогда один из профессоров Академии, Вячеслав Михайлович Машков, предлагает свою концепцию создания специализированной кафедры. Надо сказать, ну, мы помним, что такое 90-е годы. Это мы называем лихие 90-е. Тогда было трудно вузам. Было недофинансирование, если не сказать, что было минимальное финансирование. Но было холодно и голодно. Конечно, это было уже не то, что было раньше у наших соотечественников, но, тем не менее, это были годы сложные. И в это время предлагать кафедру, конечно, было опасно, потому что ученый совет мог это и не принять. Ибо если институт брал на себя такие дополнительные задачи, то он должен был, во-первых, дать аудитории, а что такое реставрация, эта аудитория должна быть очень подготовлена. Во-вторых, финансировать. Это дополнительное финансирование, а где его можно было взять? И все-таки на ученом совете он получил поддержку. Поддержку стопроцентную. Это было счастливое время, счастливый день, но еще, наверное, он не понимал, что ждет дальше. Дело в том, что мы сейчас легко открываем новые кафедры, экспериментируем и так далее. А тогда это были первые эксперименты. Тогда очень сложно. Тогда надо было груду документации приготовить, затем пробить стены чиновничьи. Но самое главное – получить согласие, личное согласие вице-президента Академии художеств Кербеля. Но все это получилось. Все это получилось не сразу. Это отдельная тема, это можно долго рассказывать, и это интересно. Но, тем не менее, получилось. И третий этап – это надо было собрать достойную команду. А вот тут повезло. Повезло почему? Потому что наши первые выпускники, которые после войны закончили эту школу, теперь стали известными реставраторами. И они, конечно же, с радостью соглашались преподавать в своей альма-матер. Они приносили свои программы, они приносили инструменты, а ведь в это время было сложно. Дали зал Людовика, большой зал, отдали кафедре, но он не отапливался. И приносили свои отопительные приборы. Делали все. Ну, первопроходцы, вот такое было ощущение. И, может быть, обо всех не стоит говорить, но об одном педагоге я хотела бы сказать. Это Рудольф Петрович Саусен, очень известный реставратор, который как раз был в первом выпуске выпускник. Так вот, у него за плечами какие реставрационные работы. Исаакиевский собор, Мариинский театр, Юсуповские и Таврические дворцы, здание главного штаба, сената и синода и так далее, и так далее. Вот такой профессионал пришел к ребятам в академию. Как они вспоминают первую с ним встречу? Мы видим доброе лицо с легкой улыбкой. Педагог начинает с короткого знакомства, говорит с каждым. Затем замечает, что пора приступать к реставрации практической. «Так у нас же нет объекта», — возражаем мы и слышим негромкий ответ. «Вы знаете, я тут шел к вам и по дороге нашел объект. Пойдемте, я вам покажу». Мы выходим в молодежный зал. Рудольф Петрович некоторое время смотрит на стены и своды и произносит: «Вот он». Оценив значение его слов, мы все же мягко возражаем: «Так у нас же нет инструментов». И вновь неторопливый, после паузы, тихий ответ Рудольфа Петровича, указывающий на наши тетради и ручки: «Так вот же они. Реставрация – это вначале изучение и только потом практика». И, вы знаете, мы как раз понимаем реставрацию, ну вот как реставрационные процессы только. На самом деле реставрация – это процесс очень сложный. И надо сказать, что вот Вячеслав Михайлович Машков, организатор этой кафедры, он все время говорил о том, что как жаль, что эти реставрационные процессы не становятся достоянием публичности. Почему? Потому что, ну, они кажутся неинтересными, долгими, и тут надо много терпения, тут много всяких мелочей, нюансов, которые не изложишь вот в публикации. И поэтому они оседают в архивах музеев, в отчетах. Да, конечно, в отчетах они есть, но это великий труд, который как-то надо все-таки опубликовать. И вы знаете, мы решили с выпускниками кафедры, что вот такой журнал как раз и будет пытаться экспериментировать и публиковать варианты таких реставрационных процессов. Но все рассказывать я сейчас не буду, это надо смотреть журнал. Но вот, скажем, просто буквально несколько коротких примеров. Ребятам пришлось работать в храме Святой Троицы Живоначальной Ярославской области. Надо сказать, что вообще судьба этого храма, она... Ну, типично для многих храмов России. Он был очень запущен. Более того, растащено, конечно, много из иконостаса, а вообще-то иконами просто забивали окна. Вот в таком варианте храм был передан в начале уже 21 века Русской Православной Церкви. И только тогда настоятель стал заниматься какими-то ремонтостроительными работами. Но, к сожалению, тогда, да и сейчас, с финансированием было очень сложно. И, конечно, скажем, поднять реставрацию росписей, ну, ему финансы не позволяли. И тогда он решает приехать в Академию Штиглица и попросить на кафедре реставрации, чтобы студенты приезжали и делали реставрацию на месте.
То есть как практика?
Как практика. Вот с тех пор, уже несколько лет, студенты туда выезжают. Чем они занимались? Ну, во-первых, консервация фресок храма, а во-вторых, реставрация масляной настенной живописи. Я очень коротко могу сказать, что это за процесс, потому что в данном случае, конечно, надо читать, с ними разговаривать и знать это, но тем не менее. Ведь вот начало реставрации – это прежде всего тот самый исторический экскурс. Сначала надо узнать, кто это делал. Они, например, выяснили, что делали это крепостные графа Шереметьева, этот храм строил крепостной. Дальше расписывали крепостные, Но что интересно, что это тут классическое решение, характерное для конца XVIII века, и сделано очень крупными, ну, мы бы сейчас сказали, мастерами. А на самом деле это была просто крепостная игра в Шереметьево. Кроме того, надо было провести анализ техники исполнения росписи, выяснить, какая это школа. Выяснили, да, это Ярославская школа. Это надо иметь в виду при уже реставрации. Тут очень много нюансов, которые должны знать профессионалы. Но, конечно, их удивили масштабы потерь. Там очень большие площади, по сути дела, ну, половина храма, было отставание штукатурного слоя от основы. Вот. Но прежде чем заниматься штукатурным слоем, надо было сначала укрепить еще и сам красочный слой. А тут выясняется, что храм не отапливается. А как можно укрепить красочный слой, если нет отопления? И вот тогда они начинают эксперименты. Эксперименты поиска укрепляющего состава. Масса экспериментов. Потом был момент, когда уже отчаялись. И все-таки рецептуру нашли. И рецептура это была, по сути дела, открытием. И рецептуру это теперь очень многие, не только они, но и многие реставраторы на других объектах этим пользуются. Вот я только маленький момент, совсем небольшой, рассказала. Но дело в том, что, скажем, при реставрации масляной настенной живописи там же, там еще крайне сложное состояние было, крайне аварийное состояние, и пришлось делать лабораторные опыты уже. И потом, когда уже нашли методику, одну из композиций, вот композиции «Нагорной проповеди», они уже работали со своей методикой. Но как только перешли к следующей композиции, опять поиск. Потому что вот эта методика уже не подходит, ибо уже другие, нужно делать другие поновления, там другая ситуация. И вот так каждый раз, это удивительная работа, удивительная. Причем у них не только, у них, конечно, и светские объекты, очень много объектов. Но в частности, они работали совсем недавно в Лионском зале Екатерининского дворца в Царском селе. Вот, и я могу сказать, что тут был вообще очень сложный процесс. Например, сначала надо было найти источники того плафона, который они будут реставрировать. В данном случае была найдена только одна акварель, найдено архивно-черно-белое фото плафона 1938 года и опись, некоторая опись, все. И вот на базе этих источников надо было дальше поднимать всю реставрационную работу. Вплоть до мелочей, в конечном итоге, там набралось 15 источников, но совсем мелких. И только на этой базе уже потом пришлось разрабатывать последовательность материала, как работать дальше. И опять эта последовательность, если я назову буквально 2-3 момента из 15, ну, например, сначала выявление стилистических особенностей росписи, дальше подготовка цветового эскиза, дальше определение масштабов росписи, подготовка рисунков и так далее, и так далее, и так далее. И больше 15 моментов. И далее программа росписи и принципы исторической достоверности выясняются. И только потом начинается реставрационный процесс, который иногда идет годами. И я всегда думала, откуда же такое терпение, откуда же такая любовь? Любовь, причем они не просто историю изучают, они ее любят. И если вот они работают с храмом, боже мой, когда берешь даже интервью у них, они просто светятся этой любовью. Это их уже детище, которое они вот подняли из руин, и они гордятся этим. Это счастливый народ. И вот я часто думала, почему так? Почему? Ну, наверное, не во всех институтах уж такая любовь к своей профессии. И я думаю, конечно, что очень много решают в художественных вузах учителя. Вот этот союз учителя и ученика, он удивителен в художественных вузах. Не везде, может быть. Но я сейчас говорю конкретно о художественно-промышленной академии. И вот я, ну, уже в завершение... Просто воспоминания выпускников, которые вот пишут о своих учителях. Ну, в частности, вот о Вячеславе Михайловиче, который организовал кафедру. На занятиях Вячеслава Михайловича мы как будто искали мелодию, лежавшие в основе той или иной картины, и делали вариации этой мелодии в разной насыщенности. Это было похоже на исполнение одной и той же музыки в мажоре, миноре и других более тонких градациях. Анализируя мелодии картин других художников, мы учились создавать собственные в своих станковых композициях. А Вячеслав Михайлович преподавал композицию. Вот так они вспоминают. Другой педагог, вспоминают, это Дмитрий Александрович Шувалов, он преподавал живопись. На пленэре в летнем саду он объяснял, что главная идея, которая вдруг зацепила, а дальше игра света, сочетание цветов, какие-то детали. Читал нам стихи Цветаевой, когда мы писали натюрморты сиренью. Мы узнавали, что Петербург – город неба, и учились писать петербургское небо, где есть краска оранжевая с черной, и тени лимонка с фиолетовым. Мы стремились уловить любое мимолетное настроение, впечатление в окружающем природном архитектурном ландшафте и перенести это в наши этюды. Вот так они пишут о своих учителях.
Татьяна Васильевна, меня просто поражает вот это сочетание у реставраторов и художественного начала, и начала такого технического, да, вот мастеровитого. Все это как-то одновременно, и то огромное терпение, о котором вы говорите.
Да, да, вы правы. Дело в том, что когда я начала свой рассказ с драматической судьбы, ведь поймите, само по себе вот это союз художественно-промышленная академия. И казалось бы, тут единства-то быть не может. Художественная и промышленная. И на самом-то деле, вот эта масса реорганизаций, которые произошли в начале 20 века, они тоже были не случайны. Потому что художественная академия, она и была художественная академия, она начинала сопротивляться нововведениям. В этом отношении и другие, вот я сказала только о России, на самом деле и в Европе такие же реорганизации начались, и такая же драматическая судьба. Конечно, не у всех, но тем не менее во многих школах такого рода. Ну, скажем, это проще произошло в Германии, когда академия Баухаус вышел в дизайн. И тогда первый директор Гропиус, который занимался декоративно-прикладным искусством, он и Кандинского взял, как вы помните, к себе в коллектив, просто отказался, ушел, потому что уже переходить на чисто промышленные рельсы, хотя на самом деле Баухаус сделал очень много в дизайне. Но не все художественные школы смогли вот так. Все-таки отстаивали позиции другие. Так вот эти позиции, конечно, были очень сильно подкреплены после войны, когда была поставлена конкретная задача – реставрация. Реставрация памятников искусства. Так же, как сейчас, конкретная задача. Мы просто не знаем, как много церквей надо восстанавливать, как много церквей не только восстанавливать, и не только реставрировать, но и реконструировать. И сейчас очень нужны эти специалисты. То есть они, как бы оставаясь в орбите своей специальной художественной деятельности, они остаются художниками. Они не становятся промышленными художниками. Они все равно знают искусство. И кроме того, я ведь зачитала, это уже не реставраторы, а педагоги по композиции, по живописи. То есть им дается очень большая грамота в рисунке, в живописи, и многие из них становятся просто художниками. Но уходят и вот так иногда на вольные хлеба и становятся членами Союза художников. И, кстати, вот одна из девочек, я ее сейчас зачитывала, она как раз художник, ее очень интересные картины. Она часто вспоминает именно Вячеслава Михайловича, часто звонит мне, рассказывает, какие у нее персональные выставки и так далее. Это особая судьба. Эти люди счастливые. Они счастливые, ну, потому что умеют любить, и умеют, и знают, что такое вот это духовное высшее начало. Очень многие из них верующие. Но это даже те, наверное, кто и был неверующим, когда они проходят через вот эту судьбу этих храмов, когда они узнают историю этих храмов, когда они буквально каждый, вот как своего дитя, каждый шаг, и везде надо открыть какую-то новую технологию, открыть вот этот даже укрепляющий состав. Я не знаю, больше 20 экспериментов провели.
А потом, наверное, есть некоторая разница, может быть, она едва уловимая, но есть. Одно дело реставрация святыни И внутренний трепет совсем другой при этом происходит, потому что здесь получается сотворчество с Творцом, да, с Творцом, допустим, Зодчим, да, вот, который построил этот храм, и с Высшим нашим Творцом. И те реставраторы, которые реставрируют объекты такого художественного, высокого художественного значения, светского, есть все-таки, наверное, некоторая разница. Там такой трепет художественный, да, трепет творца, поэта, потому что вот не зря вы сейчас вот зачитали нам такую цитату дивную о поэзии, да, о поэзии петербургского света и неба, о поэзии сирени, Цветаева, да, вот, вот это вот восприятие, да, произведения искусства и вообще окружающего нас Божьего мира, да. И вот те реставраторы, которые реставрируют храмы, это, наверное, все-таки такая и более ответственная ступень, или как?
Ну, вы знаете, я думаю так, что художник-творец, он Богом данный. И художник, он во всем всегда художник. Поэтому они могут работать и на светских объектах, и реставрировать храмы. Конечно, уже потом появляется группа людей, которые, группа реставраторов, которые идут уже только в храмы. Да. Но тем не менее, художники, которые на светских объектах работают, они тоже... Это уже трепетно художники от Бога. Да, да. Им уже Бог дал какое-то вот назначение, миссию. Да. И поэтому, когда они проходят через горнило еще такой школы художественной, действительно интересной, хотя, конечно, уж очень жаль, что целое поколение сейчас уходит уже самых таких интересных учителей наших, но в данном случае они передают опыт. И, кстати говоря, вот этот журнал «Реставратор» уже написан и открыт их учениками. Это их ученики, педагоги этой кафедры. И, собственно, они как раз, это не наши учителей самых таких старых, стареньких, или как это сказать, вот эту идею дали. Нет, конечно, это педагоги этой кафедры. И они старались, они делали этот журнал. Причем я начала вот с того, что три знаменательных даты. Да, да, вот эти три знаменательных даты. Первое – это создание училища, когда были внесены деньги на организацию. Дальше второе – воссоздание в конце войны. И третье – создание кафедры реставрации. Ей уже 30 лет, и больше 200 реставраторов выпущено, причем со знаменитых, с очень известными именами. Вот три юбилейных даты. И они пересеклись буквально вот сегодня, вчера, и им-то и посвящен как раз этот журнал. Я думаю, что публикации вот такого рода должны быть. Возможно, кого-то они, так сказать, не тронут чье-то сердце. Но я думаю, что многие будут интересоваться такими журналами. Я единственное могу пожелать все-таки этому журналу, ну, счастливую трубку.
Да, конечно, мы все ему желаем. Но вот хотелось бы еще узнать, Татьяна Васильевна, из каких рубрик состоит этот журнал? И какой он вам представляется? Вот сейчас вот он такой, а в будущем? Потому что ведь первый номер, он еще, ну, скажем, такой изначальный. Это как бы проба пера.
Да, я с вами согласна. Но эта проба пера очень серьезная. Я думаю, что журнал, ведь у нас и книжная палата должна была его утвердить, это же не просто так. Это, кроме того, у нас заседал даже целый ректорат, были приглашены заведующие кафедрами всеми, и книжная графика, ведь у нас есть кафедра, есть графический дизайн, и все смотрели, насколько это оформление интересно, но дело-то в том, что вообще реставрационный журнал чем интересен? Тем, что там много иллюстративного материала и интересного материала. Ведь впервые, по сути дела, они дали в этом журнале сам процесс реставрации. Вот кусочек фрагмент, где он еще совсем и не фрагмент, где надо восстанавливать, надо реставрировать, и дальше поэтапно, как это проходит, и, наконец, отреставрированный фрагмент. Это очень интересно. То есть иллюстративный материал, я думаю, дальше будет этот журнал очень поддерживать. Что касается рубрикатора. Ну, вы знаете, рубрикатор вообще в журнале, по крайней мере, в этом, обязательно должен, ну, вот, жить с днем сегодняшним. День сегодняшний был какой? Три знаменательных даты. Значит, соответственно, этот журнал, третья часть, посвящена истории вот этой драматической судьбе этой Академии. Ну, не столько драматической, и знаменательной, и интересной, и, конечно, Академия известна на весь мир. Вот. Поэтому в данном случае вот такая первая рубрика. Дальше шла рубрика работы на монументальных объектах. То есть вот храмы, и вот этот, и Леонский зал, там много. Кроме того, следующая рубрика – это уже научно-методические вопросы. Педагоги дали свои разработки методические по копированию, по рисунку и так далее. Тоже с иллюстративным материалом. И тоже иллюстративный материал очень интересен. И дальше, вернее, этот рубрикатор как раз шел за монументальными объектами – станковая живопись. А это иконы, а это картины, а это рамы. Скажем, очень интересная публикация о золоченой раме, когда сначала надо было выяснить, а какой это век. И как много они пересмотрели литературы, когда, наконец, сказали, вот такой-то век. А это ведь тоже открытие. А это ведь тоже отдельно взять просто вот эту золотую раму, рассказать о ней, рассказать о тех художниках, которые это делали, ну, вернее, тут мастера, ну и так далее. То есть каждый объект, который вот брался за основу публикации, это как человек. И о нем, причем обязательно, они же и в своих отчетах тоже обязательно дают историческую часть. То есть не просто это для публикации, нет. Они выясняют каждый момент, какая школа, какой художник и так далее, и так далее.
Ваша статья там тоже есть?
Моя статья есть, но моя статья, поскольку я главный редактор журнала, то понятно, что все мои статьи – мои дети. Но моя статья – это конкретно об открытии кафедры, специализированной кафедры в начале 90-х годов, когда вот все эти этапы были достаточно сложные. Я там пишу о том, как Кербель давал согласие, и о том, как подбирался педагогический состав, ну и о том, как потом ребята работали. Это тоже очень интересно, поскольку, ну, вот так получилось, что и в 45-м году было сложно, холодно и голодно. Так было и в 90-х годах, когда эпоха перестройки, и когда не отапливался даже зал Людовика. И тем не менее, они тоже были первопроходцами.
Скажите, пожалуйста, а с какого времени вы сами, Татьяна Васильевна, начали работать в Академии Штиглица?
Я работаю там 40 лет. На самом деле я москвичка, но я приехала, Московский университет закончила, здесь кандидатскую диссертацию защитила.
В какой теме?
Ну, я по философии, у меня было посвящено, вот эта тема для философии была, может быть, даже нова, это изобразительному искусству уже в мировой культуре. И потом докторскую я просто ту же тему, но уже значительно больше сделала. Вот, а туда приехала, ну, вот, вслед за мужем, и мне повезло, потому что муж художник, я сразу влилась в эту ауру, потому что у меня был филологический факультет, а потом философский факультет, и мне было очень интересно, почему, потому что он меня повез на академическую дачу. Академическая дача – это вот самое нутро русской живописи. И того времени, это 60-е годы, когда они работали на пленэре, и как я видела, как они работали. Многие вставали там в 6-5 утра и шли чуть ли не за 10 километров с тяжелым этюдником, ибо там они нашли интересный мотив, кто-то из них нашел интересный мотив, который надо обязательно переложить на полотно. И вот это тонкачество живописи русской, я считаю, как раз этот период, ему нет равных в мире. Просто очень много, к сожалению, в 90-е годы эта живопись очень сильно ушла за границу, за рубеж. Я, конечно, академичку узнала благодаря своему мужу Федору Васильевичу Севастьянову. Вот. Дело в том, что Федор Васильевич удивительно был активный, эмоциональный. Ну, к сожалению, он уже покинул этот мир. Но я написала о нем книгу и много воспоминаний об академичке тоже. Вы знаете, это удивительный народ в целом, это поколение. Ну, то, что они любили Россию, это само собой, но как они чувствовали эту природу нашу российскую. Ведь дело в том, что российская природа, она удивительная, там столько нюансов. Я никогда не видела этого до мужа. А потом он мне сказал, что они любят, очень любят писать ранней весной. Я тогда ему сказала, как? Ранняя весна, пока же ничего нет. И тогда он повел меня просто к лесу, вот была поляна и лес. И он мне сказал: вот посмотри, пожалуйста, какие тут цвета. И я увидела. Цвет темно-вишневый на кустах. Кусты еще не распустились, но темно-вишневый. А дальше вдруг неожиданно светлая такая, опять же только стволик, зеленая искорка. И так далее, и так далее. И вдруг это такая гармония, такая композиция завершенная, что сразу становится страшно. А как это можно перенести на холст? Как? И вот так они переносили. Понятно, что там очень сильно был свой субъективный талант и так далее, но тот, кто был талантлив, умело делали. Делали это очень умело, и я считаю, ну вот такая у нас еще и природа. Она позволяет такому тонкачеству вырасти здесь, что просто поразительно. И они умели это делать. И потом каждый раз они выставляли, там была большая такая столовая, и они сразу вешали картины в столовой на стеночке, чтобы можно было посмотреть. И вот каждую неделю я знала, все, наступает праздничный день, когда можно войти туда и увидеть новые работы. И это каждый раз было открытие, это каждый раз было большое счастье. И кроме того, ну и чисто технологически я многое поняла. Ведь вот у Федора Васильевича был многослойный мазок. Это очень редкий мазок. То есть сразу на кисть набирается несколько цветов. И потом этот мазок уже на холсте. Сразу несколько цветов. Не рядом, там синий, красный, зеленый. Это в декоративной живописи. Ну, декоративная живопись тоже интересна. Но в данном случае это самый сложный вариант. Так вот, композиционный и потом такой врубелевский мазок. Это тоже очень сложный мазок. И вдруг, когда эти мазки вырастают в образ, и вдруг неожиданно ты видишь ту же красоту, какую видишь в природе, ну пусть не ту же, а пропущенную уже через человеческое понимание и зрение, но тем не менее, когда ты видишь это на холсте, что это воссоздано, что это есть, это большое счастье. То есть я уже и чисто технологически многое начала понимать. И когда я пришла работать в академию, то мне как раз немножко было странно, потому что это была другая история. Это же институт декоративных искусств. И дальше мне пришлось входить уже в другую историю, когда я видела, что и художники-декораторы, они работают по-своему, но они работают интересно. И они уже цвет переносят на изделие, на просто вазочку, на шарфик, на что-то еще, но они делают нашу жизнь тоже прекрасной. Хотя, конечно, вот эту станковую живопись, которую я видела на академичке, ну, это нечто божественное просто. Вот. И я думаю, что я очень благодарна Федору Васильевичу, потому что он профессионал высокого класса. Во-первых, он закончил институт Репина, и его друзья, коллеги говорили, что у него за все 5 лет не было ни одной четверки. Вот настолько ему хотелось быть самым-самым-самым. И где-то на 2-м курсе он написал вот эту картину «Детский сад». Ну, он был старше меня, и я помню эту картину
с этими шубками, дети, на снегу, шубки. Я помню себя в такой шубке, какая там изображена. И эти шапочки, лопатки в руках, да? Такие мы все неуклюжие, шарики.
Да, и в то же время это же живопись. Это просто почему говорят реалистическая живопись. Реалистическая живопись – это самый высокий класс, если это действительно настоящая живопись. Потому что вот эта наблюдённость разных мелочей, соединенная с профессиональным видением и так далее, это большое дело. Так вот я эту открыточку даже помню. Это было на открытках. И он уже после 2-го курса получил сталинскую стипендию. И получал ее постоянно. Поэтому, конечно, встреча с такой личностью, встреча с таким человеком, она дала мне очень многое. Когда я пришла в художественно-промышленную академию, я уже, конечно, многое знала. И, соответственно, даже докторскую диссертацию, когда я занимаюсь изобразительным искусством, я считаю, что мировую культуру можно читать не только при помощи вербального языка, но и при помощи изобразительного языка. Изобразительный язык – это тоже летопись мировой культуры, летопись человечества. И когда мы сможем объяснить, почему происходит смена наскальных росписей просто декоративным искусством, то мы должны объяснить, почему это. И так далее. Тогда мы себя лучше поймем в нашем 20-м и 21-м веке.
А что именно этому посвящена ваша диссертация была, да? И книга, которую вы пишете?
Да, конечно. Хотя эта тема очень сложная, и она все время в развитии. Я помню, когда в моей докторской диссертации только кусочек был посвящен палеолитической живописи, вот этим наскальным росписям, то я очень боялась археолога, Столлер, известный археолог, который написал как раз об истоках изобразительного искусства и о наскальных росписях книгу. Я считаю, что этой книги пока равных нет даже в мире. Вот. Просто мы не знаем всех своих звезд, к сожалению. Но он был как раз в этом докторском совете, где я должна была защищать докторскую. Но представьте себе, ну пусть даже часть докторской, но я посвятила археологии, которой не занималась. И, соответственно, такой судья для меня был, конечно, опасен. И вот когда я уже начала докладывать, он пошел, он немножко опоздал. И я вижу, он сразу попросил мою диссертацию. Потому что рассылает цветок реферат диссертации, он и стал читать, стал листать. После того, как я выступила, пошли выступления, он поднимает руку и выступает. Я не ожидала, ну, может быть, это нехорошо так хвалиться, но я не ожидала, как скажет он. А он сказал так, что Татьяна Васильевна открыла теоретически то, что мы, археологи, не смогли открыть исторически. Это было для меня просто таким подарком, невероятным. И кроме того, там был оппонент, с которым Столлер много дискутировал, и они не дружили. Но это был мой оппонент. И уже после защиты они шли почти в обнимку, говорили как друзья. Я думаю, боже мой, какое счастье, что я их помирила. Вот. Но тема очень интересная, но она сложная. Очень сложная. Я думаю, что я все-таки допишу эту книгу. Но начать с палеолитических росписей и закончить, скажем, современным постмодернизмом и так далее, это очень сложно.
Да, тут вот. Должна быть не одна книга,
ну, да, а наверное,
целая
да.
серия
наверное,
книг.
Да. Потому что, когда выходишь в античности, вдруг сразу за немецким исследователем Буркертом видишь, что он прав, что ранняя античность перебрасывает мостик к палеолиту. Значит, надо объяснить, а почему так случилось, что через традиционную культуру земледельческие вдруг обратно на короткий срок и так далее. То есть тут приходится, да, каждую эпоху, а чем сложно? Тем, что в каждой эпохе занимаются профессионалы. И они каждую эпоху свою знают, это для них родное дитя, а приходится вторгаться туда мне. И это очень ответственно. Но попробуем.
Вы туда вторгаетесь как философ или как искусствовед?
Ну вот, знаете, дело в том, что, как хорошо говорил Бахтин, открытия совершаются на меже. Здесь междисциплинарность, конечно. И то, что мне помогает мое искусствоведческое знание, это безусловно. Но вообще это трудно, потому что, особенно в последнее время, было так. У философов выходили немножко в свои абстракции, уходя от конкретики, от живой конкретики. А как уйдешь от конкретики искусствоведческой? А искусствоведы слишком конкретизировали, и они не слушали. То есть философ не слышал искусствоведа, а искусствовед не слышал философа. Это часто так бывало. А на самом-то деле, как раз в этом союзе, и можно смотреть, ибо ну, наскальные росписи или орнамент в земледельческой культуре – это конкретика, ее надо знать. Но уже философские выводы и, так сказать, обобщения тоже должны быть. Поэтому на меже, идем по меже. Это опасно.
Но ведь эти росписи для нас подлинная загадка. Мы не можем сказать, откуда они взялись и что они обозначают очень часто тоже. Что это было в истории человечества, вот как именно как человечество, как создание Божьего?
Ну, я очень коротко отвечу, потому что это уже другая тема, тема очень серьезная и ответственная. Но я отвечу так. Не надо забывать, что наскальные росписи совпадают с появлением в нашем мире Homo sapiens, человека современного типа. И археологи не случайные называют человек рисующий. Вот почему-то так. Неандертальцы были, а потом появился Homo sapiens. Именно в этот момент. Значит, произошло, причем...
То есть мы видим сразу какие-то шедевры?
В данном случае я бы не говорила о шедеврах. В данном случае мы просто говорим о явлении, ну, если хотите, вселенского масштаба. Это выше, это шире. Это уже повод говорить и о божественном начале, и дальше. Поэтому шедевры – это ну, позднее, возможно, когда уже началось профессиональное искусство. Но в данном случае уже терминология не имеет значения. Какое содержание мы туда вкладываем? а содержание – это значительно большее, чем даже шедевр великого писателя или художника. Это явление вселенского масштаба. Вот так.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, на такой вот загадке мы сегодня и заканчиваем нашу передачу. Я надеюсь, что она предварительная замечательным новым автором «Радио Радонеж». Сегодня нам рассказала о журнале «Реставратор», а также отчасти и о себе замечательный ученый, которым гордится современная Россия, Татьяна Васильевна Горбунова, доктор философских наук, профессор, академик РАЭН, почетный академик РАХ, руководитель Центра инновационных образовательных проектов Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени Штиглица и там же заведующая кафедрой искусствоведения и автор книг о ленинградских художниках второй половины XX века. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас всех Господь!